Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Как узнать природу планеты и их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатра? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио. В прямом эфире из Риги «Ведическая астрология». От Руслана Нарушевича.
Дорогие слушатели, ценители и любители астрологии, в особенности древнеиндийской астрологии. Сегодня мы продолжим с вами наш разговор о планете Сатурн. Собственно, чем мы закончим анализ, такой начальный анализ качеств планет, семи основных планет, которые принято еще называть Саптаграха, семь планет. Кроме этих семи планет мы рассмотрим также с вами отдельно влияние и природу двух таких исключительных для этого века, для века Кали-Юги, небесных тел и личностей, которые стоят за ними. Это Раху и Кету. Две планеты, которые считаются теневыми. В классической астрономии они считаются просто точками пересечения эклиптик Луны и Солнца. И существует в понимании западной астрологии как вибрационные точки. На самом деле в ведическом ключе, в ведической концепции Раху и Кета это планеты, которые не излучают света. Именно поэтому не попадает в разряд обычных планет и по своей природе относится к категории планет демонического типа. Сегодня есть несколько вопросов, и один из них как раз затрагивает тему влияния или влияния планет Раху и Кету. Я не уверен, что я буду очень глубоко и подробно на эти вопросы отвечать, потому что они носят в известной степени частный характер, связанный с какой-то индивидуальной, возможно, астрологической картой. И такая интерпретация просто будет больше выглядеть как консультация в эфире и вряд ли поможет вам понять принцип того, как это как осуществляется анализ астрологической карты. А определенные интерпретации технические, сугубо технические, так или иначе можно найти в книгах или в сопровождениях к астрологическим программам. То, что я хотел, о чем хотел вас сегодня попросить, это разместить на своих мониторах слайд-шоу «Сила планет», поскольку мы постараемся несколько углубить свой анализ. Вместе с тем побольше постараемся узнать о планете Сатурн. Вопросы я, пожалуй, оставлю на конец эфира, потому что получается так, что подробно отвечая на вопросы, я сам себя лишаю времени и вас лишаю времени для того, чтобы основную тему нашей передачи раскрыть более полно. Итак, последняя из семи планет, самая суровая планета, и в повествовании царевы Викрамадити говорится, что царь в момент, когда шел рассказ последователи поклонника планеты Юпитер. После этого началось довольно бурное обсуждение стали выяснять, как же складывается положение, влияние, значимость каждой из планет. Сторонники разных планет стали высказывать свое мнение, и завязался спор. Но в определенный момент жестом царь Викрамадитья прервал затянувшийся спор и промолвил: «Расскажите мне теперь о седьмой планете». И тогда перед царем и всеми слушателями предстал высокий, смуглый, худощавый пандит, чьи одежды и осанка выдавали человека упрямого и костного. Он являл собой образец дисциплины и властности. Он говорил, слегка потупив глаза, хрипловатым голосом, и мраморные плиты дворца гулко вторили его словам, как вторит поверхность ледника далекому карканью вороны. «О, царь!» — начал он. «Грозное влечение Сатурна повергает всех в священный трепет. Только он обладает такой силой среди планет. Он ведает лишениями, утратами и несчастьями, а потому все живущие страшатся его. Тому, кто угодит ему, он может даровать царство, но тот, кто разгневает его, лишится всего в единый миг. Благосклонность Сатурна приносит счастье, но ярость его разрушает человека без следа, стирая самое имя этого человека из памяти людей. Сатурн — владыка времени. Никто иной, как он, определяет длину жизни и приход смерти. Велико тщеславие царей, но жизнь их скоротечна. Лишь легенды оставило время от смертных царей, когда-либо правивших на земле. Как бы могущественны они не были, и даже царя Индру и всех богов охватывает ужас при виде Сатурна, ибо за века время, то самое время, которое воплощает Сатурн, завладело тысячами Индр. Бог Сатурн высок, темноволосый, смугл, с длинными руками и ногами, глаза его золотисто-карьего цвета. У него крупные зубы и ногти, выступающие вены и впалый живот. Тело его покрыто жесткими волосами, локоны его спутаны, лицо заросло длинной бородой. Он хром, и члены его жесткие и негибки. Сатурн обладает конституцией вата, он резок и груб, жесток в своей властности, и взор его, потупленный глаз, повергает в ужас. Он шудра, а некоторые причисляют его также к париям, то есть неприкасаемым. Его ремесло – давильщик масла, поклоняющийся Кала Байраве, или черному владыке ужаса. Его металл – железо, а драгоценный камень – синий сапфир. В теле человека Сатурн властвует над сухожилиями и нервами. Его сторона света – запад, а день недели – суббота. Он правит созвездиями Козерога и Водолея. Его называют также медлительным, сыном тени, костлявым, черным, бесконечным, причиной конца, всепожирающим, непоколебимым, испытующим и истощенным. Сатурн – сын Солнца и Чаи. Чая – это тень жены Солнца. Как только Сатурн появился на свет и бросил на отца первый взгляд, у того кожа покрылась белой проказой. Второй взгляд младенец бросил на возничего к солнечной колеснице, и тот упал и сломал бедро. Когда же новорожденный посмотрел на семерых коней, запряженных в колесницу, все они ослепли в тот же миг. Множество средств перепробовал Солнце, чтобы избавиться от этих недугов, но ничто не помогало. И лишь когда Сатурн перестал смотреть на них, кожа Солнца очистилась, бедро возницы зажило, а к лошадям вернулось зрение. Владыка Шива, довольный жертвоприношениями и аскезой, которой Сатурн предавался на берегах Ганги в Бенаресе, сделал его одним из небесных светил. Но Сатурн не пощадил даже собственного благодетеля, когда у Шивы родился Ганеша, мать его Парвати захотела показать мальчика Сатурну. Сатурн учтиво отказался. Однако Парвати настаивала, и Сатурн нехотя взглянул на ребенка одним глазом. И в тот же миг голова Ганеша обратилась в пепел. Чтобы Парвати в гневе не уничтожила всю вселенную, владыка Вишну сел на своего орла Гаруду и полетел на север. Там он нашел слона, изможденного любовными играми со своей подругой, отсек ему голову и, возвратившись с ней назад, приставил эту слоновью голову к телу Ганеши. Если не хочешь, чтобы Сатурн искалечил тебе всю жизнь, как многим другим, то совершай по субботам подношение железному образу его, предлагая ему черные семена кунжута, кунжутное масло и сахар. И теми же дарами недели надели нуждающихся. От всего сердца преклоняюсь я перед владыкой Сатурном, сказал его пандит, его последователь, чей цвет черен, как цвет каджала. Каджал — это целебный крем, состоящий из касторового и камфора масла, имеющий глубокий черный цвет. Я склоняюсь в глубоком почтении перед сыном солнца и тени, перед братом владыки Ямы, перед тем, кто сам есть владыка смерти и праведности. Вот такое описание этой планеты, и много характеристик в ней прозвучало, о которых мы говорили в прошлом эфире. Говорили об этой планете, перечисляю основные характеристики, основные ее влияния. Но я напоминаю, что у нас условия нашего общения, нашего обучения, исследования остаются прежними. Вы можете присылать прямо во время эфира вопросы о том, какой из аспектов окружающей нашей действительности связан с какой планетой. Потому что запомнить их просто вот так теоретически, зазубрить вам будет намного сложнее аспекты. И тем более, что я перечисляю только основные, а на самом деле их десятки, и, может быть, даже сотни различных параметров, за которые отвечает каждый из планет. Поэтому так же, как в прошлых передачах вы задавали вопросы о разных стилях музыки, о том, какие планеты отвечают за зрение. Мы можем продолжить в этом же стиле. Хотел бы добавить, что к описанию Сатурна, что описание этой планеты как планеты нищеты является достаточно ошибочным утверждением, ибо без благоприятного Сатурна в гороскопе рождения и в транзитах человек никогда не сможет развить глубокой непривязанности. Сатурн представляет самоотречение, то есть добровольное отречение, которое на санскрите называют тяга. Именно тяга и гьяна становятся по-настоящему прочным фундаментом для духовной жизни. Слабый Сатурн вызывает увлечение садака, то есть человека занято. Садака – это человек, который занят духовной практикой. И он, человек, у которого Сатурн ослаблен, ему труднее концентрироваться на своей духовной практике, на своей саддане. Кроме того, существует особенный планетный период. Этому посвящен труд, который называется «Величие Сатурна», описание планет, их характер, их внешность. Мы с вами читали именно из этого труда, и в этом труде подробно описывается, каким образом Сатурн влияет на судьбу человека, проходя через знак, то есть в своем естественном движении. Каждая планета находится в непрерывном движении, проходя через знак, в котором в карте рождения каждого человека в отдельности находится Луна. То есть у каждого из нас Луна находится в одном из 12 знаков. И таким образом, когда Сатурн приближается к знаку, в котором находится Луна в гороскопе рождения, у человека начинается достаточно сложный период и ряд проблем, которые человек испытывает в этот период, в том числе описываются в этом труде «Величие Сатурна». Период называется садисати. Садисати означает 7,5 лет. Сатурн в среднем средней скорости движения он проводит в одном знаке, проходя через один астрологический знак в своем транзитном движении 2,5 года. Таким образом, проходя знак, предшествующий тому, в котором находится Луна в гороскопе рождения, далее сам, это 2,5 года, сам знак, в котором находится Луна, и один знак, который является следующим после знака, в котором находится Луна в гороскопе рождения. Сейчас, если у вас на мониторах уже стоит слайд-шоу «Сила планет», я прошу вас для примера открыть карту, которую мы уже много раз использовали, как макет, как тренажер для нас. Карту в слайде, которая называется «Аспекты или взгляды планет». Это один из первых слайдов в этом шоу. Либо слайд соединения планет, где бы была видна вся карта рождения. Итак, перед вами карта рождения. Мы, надеюсь, по-прежнему как-то более-менее ориентируемся в домах и позициях астрологической карты, раси, чакры. Сейчас я прошу вас обратить внимание на тот знак, в котором находится Луна. Слог «мо» или «мун», часть слова «мун», расположен в правом большом ромбе астрологической карты вместе с символом планеты Раху, Ра, красным. Луна находится в четвертом, десятом доме, да? Десятом доме, во-первых, квадрат. Ромб с правой стороны – это десятый дом, напоминаю. И мы имеем четвертый знак в этом доме. То есть Луна находится в десятом доме в знаке Рака. Четвертый знак гороскопа – знак Рака. В звезде Ашлеша для этого гороскопа, что сейчас для нас может быть не столь важная информация. Итак, предположим, что эта карта ныне здравствующего человека. И давайте посмотрим, в каком положении у него находится Сатурн. Сейчас Сатурн, планета Сатурн, находится в знаке Льва и будет находиться в этом знаке в своем естественном движении, или, как еще принято говорить, транзитном движении, будет находиться до осени 2009 года, то есть до осени следующего года. После чего перейдет в следующий знак, в знак Девы. Таким образом, для всех гороскопов, для гороскопа тех людей, у которых Луна находится сейчас либо в знаке Рак, да? Знак Рак – это предшествующий знаку Льва, стало быть, Сатурн прошел уже знак Рака и в течение года завершит свое движение через знак Льва, который является последующим после знака Рака. Как я уже говорил, полный период сади-сати – это значит прохождение знака предшествующего того, в котором находится Луна в гороскопе как индивидуума. То есть в данной карте примере это был знак Близнецы. Именно он предшествует знаку Рака, лунному знаку, так называемому. Или Чандра-раси. Этот знак принято называть в астрологии Чандра-раси. Затем в течение последних примерно 2,5 лет Сатурн находился или транзитировал через знак Рака, то есть, собственно, лунный знак для этой карты, через лунный знак, и уже некоторое время спустя, порядка года назад, он вошел в знак Льва, то есть последний из трех знаков, да, то есть следующий за лунным, последний из трех знаков, которые принято считать знаками периода сади-сати. и в сентябре примерно 2009 года Сатурн перейдет в знак Девы. Чем закончит свое полное прохождение, свой полный транзит, 7,5-летний транзит через лунный знак обладателя карты примера. Таким образом, мы говорим, что человек проходит период сади-сати. Но для тех людей, которые имеют в своей карте, в своем гороскопе Луну в положении знака Льва, знаки Льва, они также проходили последние 2,5 года. Они проходили период Сатурна, или Сатурн транзитировал через предшествующий лунному знаку знак, знак Рака. Сейчас он непосредственно, Сатурн, находится для этих людей, для тех, кто имеет Луну в знаке Льва. Сейчас он непосредственно проходит через лунный знак. И начиная с осени 2009 года, соответственно, на 2,5 года вперед, он еще будет проходить период сади-сати, будет проходить у людей, у которых Луна находится в знаке Льва, примерно до 2011 года. Соответственно, когда в 2009 году, в следующем году осенью, Сатурн перейдет в знак Девы, то тем самым он включит в как бы свою программу людей, у которых находится Луна в знаке Весов. Поскольку Дева предшествует знак Весов, у всех, у кого Луна находится в знаке Весов, осенью 2009 года начнется период сади-сати. Еще раз, потому что Сатурн вошел в знак, предшествующий лунному знаку. И начнется период в 7,5 лет влияния Сатурна, который назван сади-сати. Это о технических нюансах. Кроме того, для восприятия, правильного эмоционального восприятия всего того, что мы будем читать о влиянии Сатурна, об этой планете, о ее периодах и о периоде сади-сати, я хотел бы заранее как бы вас настроить на более оптимистический лад. Во-первых, обратить внимание на то, что одновременно среди обладателей, как бы людей, находящихся под влиянием 12 знаков, одновременно, вот в этом году, например, три знака находятся под влиянием Сатурна. Я надеюсь, вы это поняли. Почему? То есть Сатурн занимает предшествие, сейчас находясь в знаке Льва, Сатурн занимает положение предшествующего дома лунному знаку для тех, у кого Луна в Деве. Для тех, у кого Луна в Весах, он сейчас транзитирует непосредственно через лунный знак и заканчивает свой период для тех, у кого Луна находится в Раке. То есть, другими словами, из 12 знаков астрологических, 3 знака или люди, у которых Луна находится в одном из этих 3 знаков, находятся под влиянием периода сади-сати. Это означает, что 1/4 всего гороскопа находится под влиянием, или всех знаков гороскопа находится под влиянием Сатурна, сади-сати. Если говорить в планетарных масштабах, или в масштабах страны, или города, в котором вы живете, то это усредненно, но 1/4 населения находится под влиянием сади-сати. Для нашей планеты это означает 1,5 миллиарда человек. Для планеты с населением 6 миллиардов это будет примерно 1,5 миллиарда человек. И в ваших коллективах, в ваших городах, в ваших даже, может быть, семьях обязательно есть люди, которые вместе с вами проходят этот период. И мы должны понимать, что само начало периода сади-сати не означает какую-то трагическую цепочку событий или какую-то черную полосу. Это очень ответственный, очень серьезный период. Как говорят некоторые авторы, особенностью его является то, что человеку результаты поступков человека, особенно поступков, которые нарушают общую гармонию, поступка, которую принято называть на санскрите папа или грех. В результате этих поступков приходит человеку не в следующей жизни, как это обычно происходит, то есть они не откладываются, или не, их траектория не лежит за пределы этой жизни. По оставлению этого тела человек должен будет пожинать плоды своих действий сегодня. А Сатурн является своего рода отражателем наших греховных действий, он отражает их обратно сюда, прямо в эту жизнь, прямо в эти же обстоятельства, в которых мы совершаем греховные действия. Одно из мнений таково. Сейчас я хотел бы прочитать вам маленький фрагмент о влиянии Сатурна. Я прошу вас воспринимать это больше как информацию не теоретическую и не просто какую-то мифологическую. Это чтение о природе планет, о влиянии их, является само по себе определенной духовной практикой, практикой очищения, то есть практикой, способствующей глубокому эмоциональному переживанию. Это в ведической астрологии это само по себе считается одним из мер коррекции влияния, планетарных влияний, один из методов очищения. Итак, когда царь Викрамадитья прослушал выступление всех мудрецов, пришло время вынести свое решение. Весь двор и мудрецы, и просто любопытствующие, обратили взоры к своему повелителю, готовые вкушать нектар его рассуждений, точно подсолнухи, следующие за солнцем, чтобы полнее вкушать сладость его лучей. Снова и снова перебирал царь в уме все услышанное им, родословные и необычные способности каждой из планет, пример доблести и благородства. Но вновь и вновь его мысли возвращались к Сатурну, к невероятной его жестокости. Постепенно неизъяснимая печаль овладела сердцем царя, и он погрузился в беспросветный мрак. И вдруг такие слова сорвались с его губ. «Лучше совсем не иметь сына, чем иметь такого сына, как Сатурн, чей взгляд столь ужасен в своей ненависти. Если даже собственного отца не пощадил владыка Сатурн, кого же он пощадит? Ответьте мне, о мудрые!» И случилось так, а было это предупреждено судьбою, что в тот самый миг проносился над ними в небесах на своей воздушной колеснице сам владыка Сатурн. Слова царя достигли его слуха, и тотчас же Сатурн спустился на землю и вступил во дворец. При виде этого высокого, истощенного, хромого бога, воплощенной непреклонности и неумолимости, и царь, и все придворные лишились дара речи от изумления и ужаса. Словно деревянные посохи, пали они ниц, простершись неподвижно на земле. Бывают в жизни такие мгновения, когда человек вдруг понимает, что неподобающее слово только что соскользнуло с его губ. Единственное его желание в подобный миг забрать это слово обратно. Но нельзя взять обратно слово, что однажды произнесено, и один неблагоразумный поступок может бросить тень на все наши деяния до конца жизни. Именно такое мгновение настало для царя Викрамадити. Сердце его ушло в пятки, вкус праха и пепла ощутил царь во рту, хотя на лице его по-прежнему читалась отвага. С глубочайшим почтительностью припал царь Викрама к ногам Сатурна и усадил его на свой собственный трон и воздал всевозможные почести этому воплощению неизбежности и вознес к нему молитвы и совершил его честь обряды. Делая все это, он понимал, что судьба его уже решена. Когда же царь завершил все ритуалы, темноликий Сатурн заговорил с ним, и голос его звенел спокойствием и холодом реальности. «О Викрамадити, ты нанес мне оскорбление перед лицом всего собрания, даже не ведая, сколь далеко простираются мои возможности. Знаешь ли ты, что Индра и все другие боги трепещут передо мной? Ты знаешь, что я уничтожаю всякого, кто вызовет мой гнев. Но вот что ты еще не понял, даже следа не остается от того, кого уничтожаю я, и даже самое имя его стирается из памяти людей. Пролетая сейчас над этим собранием, я почувствовал, что ты выразил отвращение ко мне. Да будет тебе известно, что сейчас я вхожу в созвездие Девы, которая занимает 12-й дом твоего гороскопа. А это значит, что в течение 7,5 лет у тебя не будет другого выбора, кроме как постигать, каков я на деле. Сейчас твой разум далек от истины, но вскоре ты узнаешь, какова моя власть. Я собью с тебя спесь, запомни мои слова. Ты еще не догадываешься, сколь велика моя доблесть. Луна пребывает в созвездиях зодиака всего лишь по 2 дня с четвертью. Меркурий и Венера по месяцу каждый. Марс по 1,5, Юпитер по 12 месяцев. Раху и Кету по 18 месяцев. Я же остаюсь полных 30 месяцев в каждом знаке, причиняя многие и долгие страдания самим великим богам. Слушайся, о царь, мои слова. Когда я настиг Рамачандру, воплощение самого Господа, он лишился всего, что имел, и был изгнан в лес. Когда же я обратил свою мощь против Раваны, Шри Рамачандра и Лакшман собрали войско, вторглись в Ланку, убили Равану и уничтожили всю его семью. А посему, о царь Викрамадитя, готовься к несчастьям. Закончив свою речь, Сатурн поднялся так же стремительно, как царь пал перед ним ниц. Цепляясь за черные стопы Сатурна, он вскричал в отчаянии. «О, владыка Сатурн, прости мне эту обиду, умоляю тебя, пожалей несчастного». Но Сатурн ответил, «Если я проявлю сострадание к тебе, то ты так и не познаешь всей моей мощи. Хотя бы однажды ты должен испытать ее, иначе высокомерие и дерзость никогда не оставят тебя». И с этими словами Сатурн зашел на колесницу и умчался в свое царство. Сгорая от стыда и сожаления о своей ужасной ошибке, царь Викрама с великой поспешностью покинул двор. Он бросился в храм и в смятении принялся возносить молитвы и вершить обряды. Но затем он сказал себе, «Я оскорбил Сатурна, планету могущественную и жестокую, и теперь мне придется пожинать плоды содеянного. Моя собственная карма толкнула меня на этот путь. Разве знал Луна, похищая жену Юпитеру, что придется ему страдать от проклятий Дакши? И знал ли Дакша, что это проклятие будет стоить ему головы? Но даже те, кто понимает, что повлекут за собой их поступки, не свободны от их последствий. Пришлось же благословенному Вишну умолять Бали вернуть ему вселенную после того, как он обманул того же Бали и Асаров, хитростью лишив их амриты нектара, который они честно добыли, забивая океан вместе с богами. Надо принимать все, что происходит. Нельзя изменить того, что суждено. Так зачем сожалеть? И сказав себе так, он отобедал и лег на ложе и погрузился в глубокий сон. А на следующее утро он снова появился перед своим двором и занялся обычными государственными делами. Спокойным казался он, как обычно. Но душу его разъедала мучительная тревога. День и ночь он гадал, какие несчастья припас для него Сатурн. Так прошел месяц. Вот такое описание мы находим причем это описание исторические, век, в который мы с вами живем, говорится, что полубоги не имеют склонности посещать эту планету из-за того безобразия, нечистоты, которое здесь происходит. Но в прежние эпохи такое было весьма реальным. И исторические хроники хранят описание таких событий прихода полубогов, представляющих те или иные планеты сюда, на Землю. Таким образом, планета Сатурн является планетой, которая имеет самое очистительное действие на сознание человека. То есть, она избавляет человека от иллюзии того, что он может существовать в этом мире, в этом физическом теле бесконечно. Иллюзия о том, что этот мир – место, в котором можно найти себе уютный уголок. И, в принципе, все, что человек создает для того, чтобы здесь как-то достигнуть положения определенного комфорта, Сатурн, который представляет время, разрушает. Поэтому интерпретация положения Сатурна в астрологической карте – очень тонкий момент, и я хотел бы сразу предупредить всех наших слушателей, студентов нашего такого вот радио, семинара о том, чтобы вы были очень осторожны, интерпретируя положение Сатурна, его влияние как в своей астрологической карте, так и в астрологической карте, в астрологических картах тех людей, которым вы, делая первые шаги, пробуете интерпретировать, составлять гороскопы и интерпретировать их. Поскольку сама такая интерпретация уже может повлечь для человека довольно серьезные последствия, как его репутации, успеху, может причинить очень большие беспокойства эмоциональные, ментальные тому человеку, которому вы интерпретируете астрологическую карту. Я хотел бы просить вас быть очень осторожными с такими интерпретациями. И та история, которую мы с вами начали читать, достаточно большая история, у нее несколько есть эпизодов. Если вы не возражаете, мы по маленьким участкам прочитаем их в ближайшие несколько эфиров. Поэтому одного понимания того, как планета влияет, одного прочтения каких-то интерпретаций стандартных астрологических трудов будет недостаточно для того, чтобы осмелиться говорить кому-то о том, какие проблемы, несчастья, напряжения, страдания приносит Сатурн в карту того или иного человека. Для этого нужна внутренняя уверенность человека в том, что высшее покровительство дает человеку возможность превозмогать те испытания, которые приходят ему по судьбе. Поэтому в ведической культуре, об этом я рассказывал в первых наших уроках, астролога называли ачарьи, джотиш ачарьи. Ачарьи – это человек, который не только ставил астрологический диагноз, это то, к чему мы так стремимся очень сильно. Мы стараемся раскрыть секреты положения планет, мы стараемся заглянуть в будущее свое и людей, которые живут рядом с нами. Мы хотим диагностировать это будущее, мы хотим произнести свой комментарий, свой прогноз. И очень часто мы становимся похожи на врачей, которые ставят диагноз, достаточно умело ставят диагноз, при этом совершенно не имея понятия, что человеку делать с той иной болезнью, которую они диагностировали. Поэтому ведическая культура предполагает, что как основу всего астролог должен изучить сначала общие принципы, общие космологические принципы, общие принципы взаимоотношений индивидуальных личностей, то есть индивидуальных душ, как это говорят веды, а индивидуальную душу называют атма, взаимоотношения с высшими существами, которые контролируют процессы, происходящие в этой вселенной, и также отношения каждого из нас с самым верховным существом, верховной личностью Бога. Без понимания этих основных моментов ведической философии, в частности философии Веданты, человек практически обречен на то, чтобы поздно или рано с помощью астрологического знания начинать отягощать свою судьбу, то есть начинать совершать одни из самых тяжелых, согласно ведической концепции, греховных действий, то есть умышленное причинение страдания, эмоциональных страданий людям. Говорится, что если человек в трудах по устройству и как бы кодексу о устройству общества и взаимодействии живых существ в этой вселенной, в таких трудах, как, например, Ману Самхита, упоминается то, какова судьба людей, совершающих тот или иной вид греховных действий. И говорится, что если человек совершает, то есть человек может совершать действие одним из трех способов или вместе всеми тремя способами. То есть он может совершать действие, стало быть, греховные действия речью, может решать его телом физически, и он может решать умом. И говорится, что если человек совершает непреднамеренно, совершает действие нечаянно, предположим, нанеся увечья кому-то, или нечаянно сказав слово, которое оскорбило или глубоко обидело кого-то или привело в беспокойство, то в этом случае карма, которая реализуется, относится к категории дридра, то есть карма, которую возможно нейтрализовать, карма, которая корректируема. Это карма называется дридра. Но если человек совершает... Да, также если человек совершает умом действие, говорится, что в Кали-Югу не, как говорится, на это закрываются глаза. У людей настолько беспокойные умы, и настолько они лишены аскетизма, способности концентрации даже в таких вещах, как контролировать движение своего ума в сторону размышлений, которые сами по себе могут привести к деградации, которые сами по себе греховны, то, учитывая эти плачевные условия, в которых мы находимся с вами, плачевное состояние наших умов, такая карма не реализуется позже на как бы не проявляется в судьбе живого существа, такие действия. Но те действия, которые совершаются речью или телом, с осознанием того, что я причиняю беспокойство или страдания другим живым существам, приводит к возникновению особенного продукта кармы, который называется в астрологии адридра. То есть адридра — это, ну, на примере можно было бы сравнить с затвердевшим гипсом. Если карма дридра, вы еще можете придать ей определенную форму, корректировать, как-то менять ее, чтобы избежать страданий, то адридра означает гипс застыл, и больше, или бетон застыл, больше с ней ничего сделать нельзя, это жесткая форма. И такую жесткую форму кармические реакции принимают в том случае, если человек, имея знания, тем не менее совершает греховные действия посредством своего тела или посредством своей речи. Главный инструмент действия астролога является речь. И поэтому именно речь или язык астролога является, может стать его самым опасным врагом, потому что именно с помощью своего языка человек может создать себе карму, нейтрализовать которую будет практически невозможно, поскольку человек, который старается постигать астрологическое знание, разбирается в нем, он получает определенное преимущество перед другими людьми, и когда он произносит какие-то свои интерпретации, то в этом случае человеку непосвященному практически нечем защититься от, нечем, ему нечего противопоставить и нечем защититься тому прогнозу или тому диагнозу, который поставил начинающий астролог. И в этом смысле риск того, что вы можете ввести человека на многие годы в такую устойчивую депрессию своим неосторожным комментарием, достаточно высок. И это означает, что судьба может проявиться в форме тяжелых состояний эмоциональных и психических самого астролога с течением времени. Поэтому для астрологов техника безопасности, связанная с влиянием Сатурна, с интерпретацией его периодов, особенно важна. Теперь давайте перейдем к вопросам. Оставим на наших мониторах включенным слайд-шоу «Сила планет». Я отвечу на ваши вопросы, и в процессе, может быть, мы еще с вами проанализируем то, что связано с Сатурном в том числе. Итак, один из вопросов, который остался еще неотвеченным, не успел дать ответ на него в прошлом эфире. Слушатель спрашивает: «Добрый вечер, спасибо вам за знания, которые вы даете. У меня такой вопрос. Если между Солнцем и Сатурном 2 градуса, но Солнце в весах, то есть ослаблено, а Сатурн в весах силен, таблицу силы и слабости планет вы можете теперь держать на поле, в поле зрения. Вы можете даже ее распечатать, или если у вас есть книжный вариант этих таблиц, сделать ксерокс. И действительно, Сатурн наиболее силен, согласно таблице силы и слабости планет, которая в начале слайд-шоу нашего силы планет помещено. Сатурн экзальтирует или достигает максимальной точки своей силы в знаке Весов, в то время как Солнце является, для Солнца этот знак является территорией падения, знаком падения или ослабления, или еще, как принято говорить, дебилитации. Поэтому возникает вопрос, если между Солнцем и Сатурном 2 градуса, обе планеты находятся в Весах, то есть ослаблено, Солнце ослаблено, а Сатурн в Весах силен, то эффект сжигания как-то смягчается или нет в таком случае, спрашивает слушатель. Вопрос в данном случае не о 2 градусах, а именно о влиянии силы и слабости планет. Естественно, так же, как мы видим это в обычной повседневной жизни, если, предположим, человек, который уполномочен вас, предположим, милиционер или полицейский, который уполномочен своей властью, увидев, что вы превышаете скорость, или у вас не пристегнут ремень безопасности, или какие-то другие нарушения заметив, он должен вас остановить. В этом влияние энергии Солнца проявляется. Внести какой-то элемент очищения в нашу жизнь. То есть провести какую-то определенного рода очистительно-карательную акцию. Поэтому Солнце не относит к категории не благоприятных планет, не к злонесущим планетам или планетам Папа. Солнце относится к отдельной категории, которая называется Крура. Крура переводится с санскрита как жесткий или даже жестокий. Поэтому если полицейский, который должен вас остановить, увидел ваше нарушение, должен остановить и делать шаг для того, чтобы дать вам сигнал, припарковаться к обочине дороги, остановиться. Но если у него, например, очень большая температура, сила слабости, он может либо упасть в обморок, либо потерять вас на какой-то момент из виду и дать вам таким образом проехать мимо. То есть примерно такой эффект на этой аналогии можно было бы говорить, что если Солнце ослаблено, оно не проявит своего эффекта сжигания в полной мере, тем более в отношении планеты, которая экзальтирована в этом знаке, не проявит в полной мере, хотя определенные интерференции, то есть определенное столкновение энергии двух этих планет непременно произойдет. И в случае аналогии, которую я привел, мы не можем сказать, что водителю очень сильно повезло. Не можем утверждать, что водителю очень сильно повезло, потому что если, например, водитель не трезв, и была вероятность того, что милиционер остановит этого водителя, и тем самым, возможно, сбережет его жизнь, а может быть даже жизнь еще нескольких людей, то в силу того, что милиционер оказался слаб здоровьем, у него было предобморочное состояние, он пропустил машину, в которой находился водитель в нетрезвом состоянии, и тем самым, можно сказать, как бы дал ход истории. То есть история продолжается. Мы не знаем, насколько на пользу, насколько во благо это будет водителю. Может быть, лучше, если бы он его остановил. Таким образом, Сатурн своей силой, он подавляет влияние Солнца, что тоже может приводить к каким-то определенным психофизиологическим особенностям человека и к определенному поведению, определенным обстоятельствам в его жизни, в которых все сферы его жизни, которые представлены Солнцем, не будут проявляться в полной мере. В том числе такие, как ответственность, решимость, смелость, понимание своей природы, понимание своих желаний в том числе. Ну, то есть человек, который имеет сильный Сатурн, как просто доминирующую планету, он может создать себе очень устойчивое положение безопасности, защищая себя терпением, защищая себя подвижничеством. Но при этом он может не понимать смысла и цели этого подвижничества и может быть сосредоточен только на своем собственном, духовном, физическом, эмоциональном комфорте и безопасности. То есть есть риск такой войти в такой духовный анабиоз. То есть такие люди, они очень часто склонны к индивидуальной йогической практике, не склонны все свои достижения как бы удерживать как бы в поле близко к себе, то есть те блага, которые они получают путем аскезы, путем подвижничества, они имеют склонность держать на своем счету, скажем так. Потому что Солнце представляет планету, по сути, щедрости, то есть планету бескорыстного отдавания. Такова природа Солнца, что всем живым существам, независимо от того, греховны они или благочестивы, Солнце отдает свою энергию для того, чтобы они могли жить, развиваться и осознавать себя. И этот принцип солнечности, он отражается в карте, принцип бескорыстности, принцип способности отдавать, не ожидая того, что ты что-то получишь взамен. Он во многом связан с Солнцем. И если говорить о духовной практике, то Сатурн может дать человеку достаточно большую стоическую и аскетическую силу и может дать очень большую целеустремленность и контроль своих чувств, но при этом может таким положением лишать человека склонности делиться этой силой. А в самых серьезных, можно сказать, самых высшего уровня духовных практиков предполагается, что человек не столько печется о своем духовном благе, сколько печется о духовном благе других живых существ. Или, другими словами, принцип бескорыстия является основополагающим на более высоких ступенях духовного продвижения человека. Поэтому в данном случае это как один из примеров. Ну, кроме того, даже на физическом уровне человек может проявлять больше качества воздушные в своей физической конституции, в тонкой конституции также качество воздушные, в меньшей степени качество огня. И часто бывает, что в жизни мы из этого испытываем определенные проблемы. Мы не можем проявить нужную долю решимости, нужную долю отваги, нужную долю ответственности. Мы жертвуем, проявлением таких качеств человека, как ответственность, решимость, на как бы алтарь спокойствия. То есть мы больше печемся о своей невозмутимости и комфорте. Вот что может происходить из-за такого близкого соединения этих двух планет. В целом, если кто-то не очень четко представляет себе, о чем идет речь в плане соединения, я прошу вас посмотреть слайд-шоу соединения планет, обратиться к нему, посмотреть те слайды, которые иллюстрируют то, что такое соединение. И, проще говоря, соединение – это просто нахождение планет в значительной близости друг к другу, и главным образом, если они, по крайней мере, оказываются в одном астрологическом знаке, ну, соответственно, в одном доме. И как один из факторов соединения, близкое соединение и приближение к планете Солнца дает особенный эффект, который называется сгорание планет. Пример сгорания планеты есть у нас такой слайд, где можно достаточно хорошо видеть, как это происходит. Следующий вопрос. Скажите, если планета находится в нулевом градусе, как нужно интерпретировать ее положение? С уважением, Татьяна. Действительно, такое положение рассматривается как отдельный феномен в ведической астрологии. Я думаю, что не только в ведической. И он называется Санхья, или пример нахождения планеты на грани. Санхья – это грань, переходная фаза, переходная территория между двумя различными зонами. Например, Санхьей называются сумерки. Это когда ночь уже закончилась, или день закончился, а ночь еще не настала, и наоборот, предрассветные сумерки, когда ночь закончилась, день не настал. Санхья является переход от весенней, ранней весенней месяца, переход от зимы к весне, также от осени к зиме, например, от весны к лету. Считается опасными периодами. Санхья также считается перекрестки, например, двух дорог, по которым движутся повозки и транспортные средства. Таким образом, эта территория достаточно опасна. Поэтому у нас в городах на таких территориях Санхья ставят светофоры или регулировщиков. И положение планеты в нулевом градусе или в самых начальных градусах, даже не обязательно нулевой градус, это может быть первые 2 градуса или последние 2-3 градуса знака, также интерпретируется как положение Санхьи. То есть планета находится на пороге дома. Когда человек находится на пороге, он как бы не вполне на улице и не вполне дома. То есть, по большому счету, он уже не на улице, еще не дома, или наоборот, если он покидает свое жилище. То есть он не проявляет себя в полной мере ни там, ни там. И таким образом говорится, что планета также в известной степени теряет свою эффективность, она теряет свою силу. Теоретически она не утрачивает свои силы, просто она утрачивает опору, как бы точку применения своей силы. Как бы планета находится в своего рода замешательстве, в отношении какого дома проявлять свою энергию. Поэтому положение планет на грани двух астрологических домов, то есть вот в градусах от 27 примерно до 3 градусов начала следующего знака. Вы помните, что каждый знак, его размер 30 градусов, поэтому 27 градусов, последние 3 градуса и первые 3 градуса принято, согласно некоторым источникам, считать положением Санхьи. Планета фактически не проявляет себя. Но это теоретическое утверждение, понять, что такое это, как это будет выглядеть в жизни, можно только благодаря практике. Поэтому анализируйте гороскопы. Смотрите ситуации. Из моего личного опыта я не замечал каких-то очень таких ярких примеров того, что просто планета отсутствует полностью. Например, если она находится на грани, то ее все интерпретации, которые связаны с тем домом, на грани которого она находится, они просто нейтрализуются, отменяются или теряют свою силу. Это события в жизни человека, связанные с таким положением планеты, все равно реализуются согласно достаточно классической интерпретации положения их в том или ином доме. Но такую поправку необходимо делать. Такую поправку необходимо делать всегда, что планета, находящаяся в положении 1 градус в том или ином знаке, и то же самое, что планета, находящаяся 7, 15 или 20 градусов в этом же знаке. Далее вопрос, 3 вопроса пришло от одного из наших слушателей также. Расскажите подробнее о соединении Венеры с теневыми планетами Раху и Кету в Дустханах, находящиеся при этом во вражеском знаке. Рассказывать подробнее — это означает интерпретировать какую-то конкретную карту. Я, честно говоря, не ставил целью для себя это, когда мы начинали цикл наших передач, наш такой вот радиосеминар. Но несколько слов я об этом скажу. Венера – это планета, которая отвечает за чувственные наслаждения, за удовольствие, связанные с чувствами. И поскольку она представляет сексуальное удовольствие, будучи планетой, связанной с сексуальной энергией, шукрой, семени, она так и называется на санскрите, шукра. Теневые планеты Раху и Кету, особенности Раху, они отвечают за отсутствие предела, как бы за беспредел, то так положение таких планет вместе, нахождение их в одном знаке, может приводить к тому, что у человека может быть неуемный сексуальный аппетит, очень сильный порыв к интимным отношениям, различные фантазии, склонности к этому, которые, возможно, могут проявляться даже в раннем детстве, как результат определенной судьбы, принесенной в прошлой жизни. То есть у человека есть определенное напряжение в этом вопросе, можем сказать так. И если вдобавок это соединение этих планет мы обнаруживаем в одном из дустханов, не все наши слушатели знают эту специальную терминологию, да, поэтому я скажу, что дустанами называются так называемые тяжелые или греховные дома, это 6, 8, 12, то есть, соответственно, дом болезней, врагов, дом смерти, дом продолжительности жизни, как его еще называют, и дом потерь, 12. И в зависимости от того, в каком из этих домов находится такое соединение, в зависимости от этого мы будем строить свою интерпретацию, пытаться синтезировать, пытаться интуитивно оценить, как это в жизни конкретного человека может реализоваться такое положение. Но я не могу отвечать на ваши вопросы прямо, потому что есть очень большая опасность, что мой несинтезированный, чисто теоретический продукт, поскольку я не вижу человека, я не вижу карты астрологической, у меня нету как бы формата, отсутствует формат, в котором бы я мог правильно построить эту интерпретацию. Если я сейчас произнесу что-то, что было бы общетеоретическим, некоторые люди могли бы применить, обнаружив такое положение в своих астрологических картах, или десятки, может быть, сотни людей, которые будут слушать наш эфир в дальнейшем, они могут эту интерпретацию, чисто теоретическую, не синтезированную, применить к своей карте как готовый продукт. И это будет, может быть, смертельно для них. По крайней мере, с точки зрения их спокойствия ума. То есть я хочу напомнить, что искусство интерпретации карт базируется на положении тезис, антитезис, синтез. То есть то, что сейчас я произнесу вам в ответ на ваш вопрос, как бы подробнее рассказать о соединении Венеры с теневыми планетами Раху и Кету, это означает, что я могу дать только вам тезис. И, конечно, могу сослаться на пример астрологических карт, в которых есть такое положение, и в которых не проявлял в жизни человек, не проявлял никакого сексуального безумия, он не был одержим сексом и так далее. Но в конечном итоге синтез я не смогу сделать здесь на волнах радио, и продукт будет сырым. То есть этот продукт будет в любом случае полуфабрикатом. И, может быть, для некоторых людей известная доля опасности в том, чтобы применить этот несинтезированный продукт для специальной отдельной ситуации отдельного человека, если они применят его в отношении своей астрологической карты и сами сделают какие-то поспешные выводы. Поэтому я прошу вас, дорогие слушатели, не задавать вопросы типа подробнее о конкретном каком-то положении. То есть вы мне предлагаете интерпретировать конкретную карту астрологическую, но я буду говорить в теоретическом ключе. Я не буду интерпретировать карту человека, которую я не вижу, и не знаю его ситуации, судьбы, его состояния сознания и так далее. И если я произнесу в эфир прямой какой-то диагноз такого положения, то в дальнейшем это будет использовано как готовая интерпретация всеми теми слушателями, которые в своих гороскопах или гороскопах близких людей обнаружат такое положение. Поэтому я прошу вас, будьте с этим очень аккуратны. Но в целом надо иметь в виду, что тезис является таковым. Венера является планетой наслаждения, чувственных наслаждений, в том числе и сексуальных. Раху является планетой, которая сбивает всякие у человека настройки, прицелы, срывает всякие рамки и дает беспредел, чувственное наслаждение. Именно поэтому эту планету называют королем Кали-юги или повелителем Кали-юги. Дикую, неудержанную, безудержанную, демоническую. Это, кроме того, согласно легенде, планета является головой демона. А голова, которая может существовать, жить, она имеет зрение, слух, речь, язык, то есть все органы, которые воспринимают. не имея тела, эта планета не может быть удовлетворена. И таким образом, человек, сколько бы он ни пытался потакать своим желаниям при таком положении, сколько, каким бы комфортом он себя не окружал, с какими бы женщинами не пытался вступать, или мужчинами в интимные отношения, он не чувствует удовлетворения. Это особенность планеты Раху. Хотя Раху благосклонен бывает к людям, у которых так или иначе он имеет определенную силу в гороскопе, и он дает материальные блага, но вместе с этим забирает удовлетворенность от этих благ. То есть Раху, если принять в христианском ключе, Раху как раз представляет феномен продажи души дьяволу, своей души дьяволу. То есть когда человек взамен за внутреннее счастье получает много внешнего благополучия, то есть он получает комфорт чувств. И Раху как раз стоит упомянуть о том, что именно с планетой Раху связывают тот тип кармы, о котором я говорил в начале передачи, то есть адридра карма, то есть соединение Венеры и Раху может означать, я прошу сейчас на это обратить внимание, просто может означать, это тезис, это не синтезированный, не готовый к употреблению продукт. Такое положение может означать, что человек в прошлой жизни с помощью психической силы, своих ментальных манипуляций, психических манипуляций с другими людьми добивался чувственного наслаждения. То есть он достигал таким образом чувственного наслаждения. Другими словами, использовал людей. Возможно, используя знания, возможно, используя тантрическое знание, магическое знание, разную практику приворотов, сглазов и других там психических воздействий. Кстати говоря, планету Раху и Кету в первую очередь отвечают за такие воздействия или риск подверженности таким воздействиям. Поэтому судьба может прийти в такой вот суровой форме, когда само сознание человека, само состояние его ума является определенным наказанием за его поступки в прошлых жизнях. И единственным серьезным решением этой проблемы является терпение, то есть способность, несмотря на то, что человек находится постоянно в таких фантазиях, в таких ожиданиях, в таком напряжении, контролировать, по крайней мере, свои внешнее поведение, свое внешнее проявление своей чувственной деятельности, своего стремления к наслаждению. О соединении Венеры с теневыми планетами спрашиваете вы в Дустанах, находящиеся при этом во вражеском знаке. Все это понятно, что я думаю, что всем слушателям понятно, что теоретически, если брать тезис, то это очень плохое положение. Это очень плохо. Но прежде чем открыть рот и сказать человеку, в карте которого мы обнаружили такое наполнение, например, если это молодая девушка, то упаси вас Боже, произнеси ей фразу, типа, что вы внутренне вообще изнемогаете от сексуального желания, у вас очень дурная карма, и вы безудержно будете заниматься сексом. Или молодому человеку, с каждым, который не прочь, и так далее. Будьте очень осторожны с такими как бы сухотеоретическими утверждениями. Даже если вы базируетесь на самых достоверных источниках, на самых, что ни на есть, астрологических писаниях метров астрологии, таких святых, как Бригу Муни, Парашара Муни и так далее. Необходим антитезис. Как антитезис я могу сказать, что не все люди, которые имеют это положение, на моей практике таких людей было очень много, достаточно много, по крайней мере, десятки людей. Не все они проявляют, или точнее, почти никто из них не проявляет тех признаков, которые бы мы в теоретическом ключе должны были бы от них ожидать. Потому что у людей есть много других механизмов, которые регулируют их поведение. Это их общение, это их разум, это их духовное знание, это их молитвы, обращенные к Богу. Поэтому мы не можем подписывать человеку приговор, тем более произносить его. Такое бы тяжелое положение в его карте мы не увидели. На этом, пожалуй, мы сегодня закончим. Есть два маленьких еще вопроса, на которые я вкратце отвечу от того же автора. Один из них: если в гороскопе за 4-5 минут меняется лагна человека, восходящий знак, другими словами. За 4-5 минут или через 4-5 минут меняется лагна человека. О чем это говорит? Это говорит, что ваша судьба нуждается в таком дизайне в вашей астрологической карте. И это может означать частично, что человек переходит в течение этой жизни как бы из одной ипостаси, из одной как бы психоастрологической категории в другую, что определенные изменения общего движения траектории судьбы могут происходить в течение этой жизни. В противном случае это просто дизайн его судьбы для того, чтобы человек мог реализовать свои желания, принесенные из прошлой жизни, а также мог получить пожелания всех других живых существ в своей судьбе, которым он сделал больно, причинил страдания, был причиной их лишений и так далее. И в целом этим дизайном занимаются живые существа, которых называют мухуртики. Это живые существа, высоко развитые интеллектуально, крайне развитые высшие живые существа, божественную природу имеют. И они заботятся о том, чтобы подобрать для каждого из нас идеально тот момент входа в лоно матери, который бы в развитии своем на протяжении 60-70 или больше лет, в зависимости от формы жизни, привел к реализации определенной части нашей судьбы, нашей кармы. Для нашей Земли планета Луна является спутником и оказывает на нас большое влияние. Так и у других планет есть спутники. Какое влияние оказывают они на планеты и конкретно на нашу планету? Честно сказать, дай бы Бог нам разобраться с 9 основными или хотя бы с 7 основными планетами. Куда уж нам до спутников. Ведическая астрология, ведическая космология, во-первых, не считает Луну спутником, поэтому мы не можем переносить сюда знания из, извиняюсь, кастрированных современных научных теорий об устройстве этой Вселенной для того, чтобы их применять в такой глобальной науке, серьезной и глубокой науке, очень как ведическая астрология. Для этого необходимо, прежде чем понять эти принципы, необходимо глубоко изучить, желательно под руководством наставника, космологические принципы этой Вселенной, как они описаны в Ведах. И Луна не является спутником. Она не является ничем, согласно ведическому знанию, из того, что вы о ней знаете. Я бы так мог вкратце сказать, возможно, вас несколько разочаровав. Так? И говоря о каких-то других планетах, помимо основных 7 планет, да, в Ведах рассматриваются также небесные тела, я об этом однажды упоминал. Метеориты, есть один знаменитый метеорит, есть одна знаменитая комета, упоминается в астрологических трудах. Есть туманности, которые также рассматриваются как небесные тела. И еще порядка 2-3 учитываемых в ведической астрологии небесных тел неординарной природы, которые однозначно считаются демоническими, однозначно символизируют беспорядки, дисгармонию во Вселенной и однозначно указывают на то, что у человека есть особенный какой-то пласт тяжелой судьбы и каких-то проблем, которые возникнут из-за влияния этих планет. Но в классической системе интерпретации гороскопа рождения, в системе Джатака, эти планеты, как правило, не используются, по крайней мере, для общего анализа карты. Эти планеты не используются как в качестве инструментов прогноза и интерпретации. Всего вам хорошего, дорогие слушатели, до следующего вторника. Мы продолжим с вами анализ влияния и природы планеты Сатурн. И также поговорим о других астрологических особенностях и техниках чтения раси чакры астрологической карты. Всего вам хорошего.
Аюрведа. Радио.